Глава восьмая. По дороге до оранжереи Питкерна Вульф упал два раза, я четыре, а Сол всего один. Меня угораздило всех обставить по числу падений, потому что я шел первым. Понятное дело, мы не могли воспользоваться фонариками, поэтому приходилось идти в кромешной тьме, ну а кроме того, шел снег. С одной стороны, это было нам на руку, но с другой... Белая пороша уже полностью укрыла землю, а вместе с ней и ямы. Когда идешь в темноте, причем стараясь при этом не поднимать лишнего шума, куда легче двигаться по ровной дороге. Увы, мы не могли позволить себе такой роскоши. Наш маршрут лежал совсем в другом направлении. Мы действовали по наитию. Свернув шоссе, мы углубились в настоящие джунгли, за добрых 300 ярдов обогнув въезд в имение и копа, пребывавшего, по словам Сола, в дурном расположении духа. После того, как мы преодолели первое препятствие, нам практически сразу пришлось карабкаться вверх по склону. Наступив на камень, я поскользнулся, покачнулся, попытался схватиться за дерево, но промахнулся. «Аккуратней, здесь камень!» — прошептал я.
«Заткнись!» — прошипел Вульф.
Стоило мне привыкнуть к подъему по склону, как вдруг он закончился, сменившись лесом с чередой кочек и ухабов. Потом лес тоже закончился, и мы уперлись в густой кустарник. Возможно, я бы через него и сумел продраться, но вот Вульфу он явно был не по зубам, и потому нам пришлось двинуться в обход. Только после того, как моя нога трижды соскочила вниз, я понял, что иду по краю крутого обрыва. Оказавшись затем на дне оврага, мы уперлись в ручей, причем до меня дошло, что темная полоса передо мной — именно ручей, лишь после того, как я в него забрел. Я сделал шаг назад, прыгнул, словно тигр, и с большим трудом оказался таки на противоположном берегу. Приземлился я, правда, на колени, но падением это не считаю. Поднявшись, я с ужасом подумал, что Вульфу прыжок мой ни за что не повторить. Однако, оглянувшись, я увидел, что тот уже переходит ручей вброд, одной рукой придерживая края пальто, а в другой сжимая трость, которой нащупывал дно. Я никогда не утверждал, что хорошо ориентируюсь в лесу, и той темной ночью лишний раз убедился, что не обладаю выдающимися способностями в этой области. Наверное, я что-то напутал, просчитался с количеством поворотов на шоссе. По моим расчетам, мы должны были выйти прямо к дому, к которому примыкала оранжерея. Однако после того, как мы перемахнули еще через несколько холмов, я четыре раза свалился в грязь, а Вульф кубарем скатился с утеса прямо под ноги Солу, и я начал подозревать, что мы заблудились. Черт подери! А я еще радовался, что ельник такой густой, и потому нас не заметят. Лучше бы он был пожиже, зато мы бы увидели огни особняка. В тот самый момент, когда меня уже начало охватывать отчаяние, мы вышли на тропинку. После того, как мы свернули по ней налево и отмахали шагов 30, она начала казаться мне знакомой. Ну а когда мы добрались до края ельника и увидели огни дома, отпали последние сомнения. Это была та самая тропинка, по которой сегодня мы уже проходили несколько раз. Дальше дело пошло легче. Поскольку снег повалил еще гуще, нам не пришлось ползти к дому по-пластунски. Добравшись до развилки, где от тропинки ответвлялась дорожка, забиравшая налево к южной части дома, я повернулся к Вульфу и спросил: «Все нормально?»
«Заткнись и шагай дальше!» — прорычал он.
Я так и сделал. Вскоре мы достигли оранжереи. Я достал из кармана ключ, вставил его в замочную скважину и с облегчением вздохнул. Ключ подошел. Я аккуратно распахнул дверь, мы вошли, и я беззвучно прикрыл ее. Пока все шло как по маслу. Мы добрались до подсобки, но здесь было темно. В соответствии с планом, мы сняли облепленные снегом пальто и бросили их на пол. За ними последовали шляпы. Только потом я обнаружил, что Вульф решил оставить себе трость, видимо, для того, чтобы дубасить ею тех, кто станет кричать или попытается добраться до телефона. Я двинулся первым. За мной шел Вульф, а замыкал процессию Пензер. Мы миновали холодный отсек, в котором было, на удивление, жарко. Пробираться по проходу между грядками оказалось на редкость непросто. Там я сделал очередное открытие. Если в снежную ночь в оранжерее выключен весь свет, то стекло кажется совершенно черным. Не повредив ни одного растения, мы прошли в теплый отсек, в котором было еще жарче, и очутились в среднем. В тот самый момент, когда, по моим оценкам, мы находились примерно в центре помещения, я сбавил скорость. Теперь я останавливался каждые несколько футов, ощупывая выступ слева. Вскоре я почувствовал под своими пальцами занавеску и, взяв Вульфа за руку, помог ему нащупать ее. Общими усилиями мы закинули занавеску наверх, и Сол забрался в нишу, туда, где убийца спрятал тело Дини Лауэр. Я не видел Пензера, поэтому пошарил руками, желая убедиться, что он там, и только после этого вновь опустил занавеску. Затем мы с Вульфом выбрались на открытую площадку за скамейками. К этому моменту мы уже знали, что в окутанной тьмой оранжереи нет ни единой живой души, а потому вполне можно общаться шепотом. Но мы молчали, говорить было нечего. Я вытащил пистолет из наплечной кобуры, сунул его в боковой карман и направился к двери, ведущей в гостиную. Вульф шел за мной по пятам. Дверь была хорошо пригнана, но все же внизу имелась тоненькая щелочка, сквозь которую в оранжерею проникал свет. И вот теперь нам предстояло получить ответ на самый главный вопрос. Заперта ли дверь со стороны дома? Из-за толстой двери доносились звуки голосов, и это обнадеживало. Крепко взявшись за ручку, я стал медленно, со скоростью минутной стрелки, ее поворачивать. Когда она дошла до упора, я осторожно нажал на дверь. Она легко поддалась. Ее оставили незапертой.
«Путь свободен», — прошептал я Вульфу и, резко распахнув дверь, шагнул в гостиную.
Одного взгляда оказалось вполне достаточно, чтобы понять. Нам крупно повезло. Первая удача заключалась в том, что мы накрыли в гостиной всех троих — Джозефа, его дочь и сына. Второй нашей удачей можно считать то, как они отреагировали, увидев оружие у меня в руке. Согласитесь, что хотя бы один из них запросто мог закричать, однако Питкерны лишь ошеломленно молчали. Диспозиция была такая. Сибил сидела на диване, откинувшись на подушки и сжимая в руках высокий бокал. Дональд расположился рядом в кресле и тоже что-то пил. Отец семейства стоял. Он единственный из всех троих пошевелился, когда мы вошли, повернув голову на звук открывающейся двери. «Не с места!» — быстро проговорил я. «И мы никого не тронем!» Джозеф издал странный звук, больше всего похожий на возмущенный смешок. Сибил же этим не ограничилась и выразила свое негодование на словах.
«Вы не посмеете выстрелить! Не посмеете!»
Вульф обошел меня и двинулся к троице, но я, выставив руку, остановил его. Меньше всего мне хотелось, чтобы началась пальба. Полицейский, дежурящий у въезда в имение, может и не услышать крики и вопли, а вот выстрел, скорее всего, привлечет его внимание. Я приблизился к Джозефу, наставив пистолет, обыскал его, а затем подошел к Дональду и повторил процедуру. Я бы с удовольствием обыскал и Сибил в длинном синем вечернем платье, но веских оснований для этого у меня не имелось. Ее наряд был достаточно облегающим, чтобы понять, оружия у девушки нет. «Все в порядке», — кивнул я Вульфу.
«Вы совершаете уголовное преступление!»
— взвизгнул Питкерн. Слова были достаточно мужественными, да вот голос подвел. Вульф подошел к нему, покачал головой и совершенно спокойно возразил.
«Не думаю, что в наших действиях имеется состав преступления. Дверь мы не взламывали, у нас имелся ключ. Да, признаю, пистолет в руках мистера Гудвина несколько усложняет дело, однако я не собираюсь требовать от вас ничего особенного. Мне просто хочется с вами поговорить. Сегодня днем я просил разрешения побеседовать с вами, но мне было отказано. Сейчас я намереваюсь все-таки добиться своего».
«Как бы не так!»
Питкерн бросил взгляд на сына.
«Дональд, ступай к парадному входу и крикни полицейского!»
«Если вы не заметили, пистолет по-прежнему у меня в руках», — сказал я, покрутив оружие. «И я могу выстрелить из него или им ударить. Если вы думаете, что я прихватил его для красоты, то жестоко ошибаетесь.
Опять этот тип взялся за свое»,
— презрительно процедила Сибил, уютно устроившаяся на диване среди подушек.
«Неужели вы всерьез думаете, будто мы настолько испугались, что станем беседовать с вами под дулом пистолета?»
«Нет», — покачал головой Вульф. «Разумеется, пистолет — это ребячество, пустая формальность. Я полагаю, вы станете со мной разговаривать совсем по другим причинам, которые я сейчас изложу. На это мне потребуется несколько минут. Вы позволите присесть?»
«Нет!»
— хором воскликнули отец, дочь и сын. Вульф подошел к широкому креслу с пестрой обивкой, сел и невозмутимо произнес.
«К сожалению, я вынужден проигнорировать ваш запрет, принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства. Мне пришлось переходить вброд ваш проклятый ручей!»
И, наклонившись, он расшнуровал один ботинок, стащил его, затем проделал то же самое со вторым, снял носки, закатал мокрые брюки почти до колен, а потом, наклонившись вправо, схватил кончик маленького коврика и потянул его на себя.
«Вы уж извините, я тут у вас немного наследил»,
— виновато сказал он, оборачивая ковриком ноги.
«Какая прелесть!»
— с чувством воскликнула Сибил.
— Вы, наверное, решили, что мы постесняемся выставить вас босым на улицу под снег?
— Если он действительно так думает, то фатально ошибается,
— в гневе произнес Питкерн. Он уже не визжал, а говорил нормальным голосом.
— Я налью ему что-нибудь выпить,
— предложил Дональд и двинулся было прочь.
— Не надо, —
твердо сказал я, преградив ему дорогу.
«Вы останетесь здесь!»
В правой руке я по-прежнему сжимал пистолет.
«Думаю, Арчи, ты уже можешь убрать оружие в карман!»
Бросил мне Вульф.
«Скоро мы узнаем, имеет нам смысл здесь задержаться, или же лучше уйти!»
Он окинул взглядом присутствующих, остановив его на Джозефе.
«Могу предложить вам два варианта. Либо мы остаемся здесь, и вы разрешаете нам задавать любые вопросы об обстоятельствах смерти мисс Лауэр. Либо я возвращаюсь к себе домой в Нью-Йорк».
«Ни в какой Нью-Йорк вы не поедете. Вы отправитесь в тюрьму»,
— возразил Питкерн, продолжавший стоять, хотя его гость сел.
«Разумеется, если вы так настаиваете»,
— кивнул Вульф.
«Однако даже если я сперва окажусь в тюрьме, то все равно
потом вернусь домой, просто чуть позже, сразу же, как только внесу залог. А тянуть с этим я не буду. Вернувшись домой, я моментально начну действовать. Я во всеуслышание объявлю, что убежден в невиновности мистера Красицки и намерен его освободить, для чего собираюсь отыскать и вывести на чистую воду настоящего убийцу. Уже сейчас я готов назвать как минимум 3 крупные газеты, которые заинтересуются этой новостью и протянут мне руку помощи. Вполне естественно, что все обитатели этого имения немедленно станут объектами самого пристального внимания широкой общественности. Причем интерес вызовет любое событие минувших лет, свидетельствующее в пользу виновности или невиновности того или иного фигуранта. Разумеется, все эти истории незамедлительно появятся на первых полосах газет.
«Так», — презрительно произнесла Сибил, по-прежнему не меняя позы.
«Пикантность ситуации заключается в том, что каждому человеку есть что скрывать», — продолжил Вульф, не обратив на нее никакого внимания. «Взять, к примеру, загадочную историю мистера Хефферона, который приобрел коттедж с участком в 30 акров всего в паре миль отсюда. Я уверен, эта фамилия вам знакома. Откуда у него вдруг взялись деньги? Куда уехал один из членов его семьи и почему? Газетчики захотят выяснить все до малейших подробностей, особенно учитывая то обстоятельство, что вы их к себе ни в какую не пускаете. Я же со своей стороны с большой охотой поделюсь с журналистами всем, что мне известно. Видите ли, мне уже удалось кое-что узнать».
Джозеф сделал было шаг, но вдруг застыл на месте. Сибил, оттолкнувшись от подушек, села прямо, а Вульф продолжал.
«Подобные факты, естественно, не станут выносить на рассмотрение суда, слушающего дело об убийстве мисс Лауэр. Однако они привлекут внимание тех, кто захочет провести независимое расследование, о результатах которого пожелает знать общественность. Люди пожелают узнать, как сейчас поживает мисс Флоренс Хефферон, не причиняет ли ей неудобства травма, нанесенная в тот момент, когда ее душили, окончательно ли исчезли синяки с горла. Идя навстречу читателям, газетчики опубликуют фотографии мисс Хефферон. Ну а затем...
«Ах ты, жирная гнида!» — вскричала Сибил. — Ловко ты все обстряпал.
— Нет, мисс Питкерн, я тут вовсе ни при чем,
— покачал головой Вульф.
— Это лишь неизбежные последствия убийства.
— Бог свидетель, но до чего же я жалею, что сегодня вас не пристрелил?
— резко проговорил Питкерн. И хотя он пытался взять себя в руки, его буквально трясло от злобы.
«Эх, надо было!»
«В любом случае вы этого не сделали»,
— сухо заметил Вульф.
«Так что теперь дайте мне договорить. Поймите, ни один из вас ничего не сможет утаить от журналистов. Ни единого секрета. Все тайное непременно станет явным. Вполне допускаю, мистер Питкерн, что у мисс Хефферон закончились деньги, которые вы ей дали, и она не прочь получить еще. Поверьте, найдется немало желающих заплатить ей кругленькую сумму за подробный рассказ о своей жизни. Вы и сами все прекрасно понимаете. Но одной лишь мисс Хефферон дело не ограничится. Интерес у газетчиков вызовет и ваша дочь. обладающая уникальным талантом устраивать скандалы на пустом месте, и ваш сын, кочующий из университета в университет. Ему не подошли Йель, университет Уильямса, Корнелл, потому что не устраивал учебный план или потому что...» И тут совершенно неожиданно у Дональда резко сменилось настроение. После того, как он бросился за выпивкой для Вульфа, а я его остановил, молодой человек покорно вернулся в свое кресло и вроде бы спокойно там сидел все это время. Но теперь он внезапно вскочил и кинулся к Вульфу. Когда я преградил ему дорогу, Дональд налетел на меня, отскочил и попытался правой рукой нанести мне удар в челюсть. Мятеж следовало подавить как можно быстрее, в самом зародыше. В этом деле лишние сложности только мешают, поэтому левой рукой я отбил его кулак, а правой от души врезал Дональду плашмя пистолетом по почке. Он покачнулся, согнулся в три погибели и повалился на пол. Я на него даже не посмотрел, так как не хотел выпускать из виду папу с дочкой. Кто знает, на что эта семейка способна?
«А ну прекратите!» — донесся откуда-то женский голос. «Я сказала, прекратите!»
Все закрутили головой в поисках источника голоса. Из-за портьеры, прикрывавшей арку в дальней части комнаты, показалась женщина, которая направилась к нам мелкими аккуратными шажками. Издав сдавленный вопль, Сибил кинулась к ней. Ее примеру последовал и Джозеф. Подбежав к незнакомке, они взяли ее под руки, причем Джозеф громко бранился, а Сибил мягко увещевала. Оба при этом хотели знать, как ей удалось спуститься по лестнице. Затем они попытались ее развернуть и увести, но у них ничего не получилось. Женщина с удивительной настойчивостью продолжала двигаться вперед, пока, наконец, не остановилась в шаге от Дональда, по-прежнему корчившегося на полу. Посмотрев на него, мать семейства, а я не сомневался, что это была именно миссис Питкерн, повернулась ко мне.
«Вы сильно его ударили?»
«Не очень», — ответил я. «Поболит денек-другой и пройдет».
«Со мной все в порядке, мам», — сообщил Дональд. «Ты слышала, что тут?» «Да, я все слышала».
«Немедленно ступай наверх», — приказал жене Джозеф.
Однако миссис Питкерн пропустила слова мужа мимо ушей. «Интересная женщина. Я бы не назвал ее красавицей. Невысокого роста и при этом довольно полная, с простеньким круглым лицом. Ее осанка показалась мне странной. Она стояла, отведя назад плечи. Видимо, это было следствием травмы позвоночника. Однако, несмотря на все это, имелась в миссис Питкерн какая-то изюминка. Особенно сильное впечатление производил голос. Низкий, грудной, полный внутренней силы.
«Я слишком долго стояла», — сказала она.
Сибил повела мать к дивану, но та, покачав головой, заявила, что предпочитает кресло, и попросила поставить его так, чтобы развернуть к Вульфу. Когда миссис Питкерн села, Дональд, который к этому моменту уже встал, подошел к ней, погладил по плечу и сказал:
«Со мной все в порядке, мам».
Но она его будто и не заметила, устремив свой взгляд на Вульфа.
«Вы Ниро Вульф», — сообщила она ему.
«Верно», — согласился он. «А вы миссис Питкерн?»
«Да». «Разумеется, мистер Вульф, вы человек знаменитый, и мне доводилось о вас слышать. В иных обстоятельствах я была бы страшно рада познакомиться с вами. Я стояла за портьерой и слышала все, что вы сказали. Разумеется, вы разбираетесь в расследовании убийств гораздо лучше меня, и я никоим образом не собираюсь с вами спорить. Я прекрасно понимаю, что ждет каждого из нас, если мы окажемся в центре внимания газетчиков, и потому в
вполне естественно, хочу по возможности этого внимания избежать. У меня есть деньги. Я имею в виду не состояние мужа, а мои собственные средства. Я считаю, что нам нужен человек, способный предотвратить столь нежелательное развитие событий, о котором вы только что говорили. И мне кажется, вы идеально подходите на эту роль. В качестве гонорара я готова выплатить вам 50 тысяч долларов. Половина этой суммы...
«Милая, я хочу тебя предупредить», — выпалил Джозеф и вдруг замолчал.
«О чем?»
— холодно поинтересовалась миссис Питкерн, честно выдержала паузу, но поскольку ее супруг так и не заговорил, продолжила, обращаясь к Вульфу.
«Конечно, было бы глупо отрицать, что нам нечего скрывать». Как вы справедливо заметили, у каждого человека непременно есть свои тайны. Да, нам не повезло. В результате чудовищного преступления, совершенного у нас в доме, мы, как вы изволили выразиться, окажемся в центре самого пристального внимания широкой общественности. Итак, половину вашего гонорара, 25 тысяч, мы выплатим вам сразу, а оставшуюся сумму вы получите... об этом, в конце концов, можно договориться позже.
Такой расклад нравился мне гораздо больше. Теперь мы стояли перед альтернативой либо согласиться на взятку в 50 тысяч долларов, либо отправиться за решетку.
«Простите!» — нахмурившись, возразил Вульф. «Но если не ошибаюсь...» «Вы сказали, что слышали весь наш разговор?»
«Да, это так».
«В таком случае, мадам, вы упустили самую суть. Я здесь сижу исключительно по одной единственной причине. Я уверен, что мистер Красицкий не причастен к убийству мисс Лауэр. Спрашивается». «Могу ли я, черт подери, вытащить его из тюрьмы и одновременно защитить от внимания прессы вашу семью?» «Нет, мадам, прошу меня простить, но это совершенно исключено!» «Вы совершенно правы, я пришел сюда, чтобы шантажировать вас!» «Но цель моего шантажа — не деньги!» «Свою цену я уже назвал. Я хочу, чтобы вы разрешили мне остаться здесь с мистером Гудвином и провести частное расследование. Если вы ответите отказом, я вернусь к себе домой и превращу вашу жизнь в ад, который только что вам описал. Я прибыл к вам ненадолго и не собираюсь находиться здесь ни минуты сверх необходимого времени. Я не требую от вас ничего невероятного. Мне просто нужны правдивые ответы на вопросы. Причем, как я уже сказал, в пределах разумного».
«Ах ты, поганый неподкупный шантажист!»
Со злобой в голосе проговорила Сибил.
«Говорите, вы к нам ненадолго?» Оживился Дональд. «Завтра к полудню управитесь?»
«Нет», —
твердо произнес Вульф,
— «я не могу вам сказать, когда точно завершу свое расследование. Однако можете быть уверены, мне хочется побыстрее уехать отсюда столь же сильно, как и вам выставить меня за дверь».
«Если нужно, я могу заплатить вам больше», — не сдавалась миссис Питкерн, — «гораздо больше». «Будьте уверены, я в состоянии удвоить озвученную ранее сумму».
Она оказалась упрямой, как и все женщины, и совершенно определенно была настроена заплатить нам немалые деньги.
«Нет, мадам. Сегодня вечером я сказал мистеру Гудвину, что сейчас у меня лишь одна единственная цель — поставить точку в этом деле. Я отказался от обеда дома. Я шел сюда в кромешной тьме, через буран, воду, лес и ухабы. Я ворвался в ваш дом силой, заставил вас говорить под дулом пистолета мистера Гудвина. Теперь же я намереваюсь остаться здесь, пока не закончу расследование и не выясню правду. Альтернатива вам известна.
Миссис Питкерн поочередно посмотрела на мужа, на сына и на дочь, а затем тихо произнесла:
«Ну что ж, я хотя бы попыталась».
Джозеф, продолжавший все это время стоять, наконец сел и, вперив взгляд в лицо Вульфа, резко сказал:
«Ладно, валяйте, спрашивайте, что хотели».
«Прекрасно!» — облегченно вздохнул Вульф. «Пригласите сюда, пожалуйста, мистера и миссис Имбри. Мне нужны все».